Что-то красное горит, наверное, работает. Good. Сегодня у нас с вами первое, второе царство. По-немецки это первое, второе Самуил, по-украински тоже. Хорошо. Вы же все ее должны были прочитать. Мы же сюда приходим. Я исхожу из того, что вы все читали. Поэтому все вопросы какие-то, если будут, они исходят из того, что вы это все прочитали. Давайте мы сразу с вами тогда перейдем к вступлению, и там уже по ходу дела будем о книге говорить. У нас будет сейчас чуть-чуть вступление, и потом мы начнем идти по порядку. Мы все две с вами сегодня пройдем, и первую, и вторую, поэтому будем идти, как они есть, по очереди. Итак, в первой книге царств мы видим, как народ пробует найти выход из сложившегося хаоса. Типично для человека, он смотрит вокруг и ищет себе кого-то, кому он может подражать, вместо того, чтобы покаяться перед Богом и стремиться к Нему. Народ получает себе царя и в итоге разочаровывается в нем. Не такой царь, как мы хотели. Во второй книге царств мы видим, как посвященный Богу человек становится царем, который так же, как и все остальные, должен бороться с грехом. Но Бог все равно благословляет через грешного Давида народ. Если попросту говоря, вот об этом две книги. Мы с вами помним, чем закончилась, да, книга Судей. Чем заканчивается? Кто помнит последний стих?
Родился Давид.
В книге Судей Давид точно не родился. Книга Судей, помните, чем заканчивается?
Не было царя, как
бы. Не было царя, и каждый делал то, что считал правильно. В принципе, к чему мы сегодня в Германии с вами медленно, но верно приближаемся. У каждого своя правда. Правда, Сан Саныч, на вокзале? Каждый верит во что хочет, и что хочет, то и делает. И попробуй запрети. И попробуй запрети. Вот, и мы читаем, как будто продолжение идет. Книга «Царств» начинается во времена Судей. Вы же это знаете, да?
Да.
Самуил был последним судьей, а до него был другой судья. Звать его? Нет, в книге «Царств» первой. С чего начинается история? Да, начинается же с Анны, помните? Елкана, Анна. И судья был, который потом упал навзничь и помер. Мы будем сейчас говорить об этом. Итак, теперь сложившаяся ситуация, строчка 10. Первая книга начинается во времена Судей. В то время Бог давал спасение народу от врагов, но люди снова начинали делать то, что считали правильным. Мы это с вами говорили в прошлый раз много об этом. У народа не было ни политического, ни духовного вождя. Соседние с Израилем народы, моавитяне, филистимляне, амаликитяне, периодически представляли ему угрозу. То есть племена жили сами по себе, они были необъединенные. И интересно, что я себе голову ломал, почему Германия называются немцы в разных странах по-разному. Я только на прошлой неделе, в пятницу, узнал об этом.
Почему?
Потому что Германия не была раньше царством, не была страной. Жили племена немецкие. И какое племя с этим народом стоит, так они их и называли. Вот, например, Алемания, Германия называется из французов, у испанцев Алемания. Почему? Потому что на юге, там где Фрайбург, там Алемания, там алеманы жили. Они так, племя это называется Алемания. Поэтому все, кто там живут, и все там бар-бар-бар разговаривают, это Алемания. И поэтому Германия сегодня так и называется Алемания у них. И вот там, я не помню, датчане, они тоже как-то немцев называют по-своему. Русские, немцы, их поляки тоже немцы. А говорят, что поляки еще по-другому как-то называют. Вот это племя, которое рядом с Польшей, немецкое, а?
По-польски немцы.
Да. И вот поэтому так по-разному их называют все. Потому что было племя, например, германцы. Это же у нас, например, в городе есть район Дортмунда, Германия называется. Там так называется район, если вы будете на Эсбене ехать с Дортмунда, он остановится, называется будет Германия. У нас район такой, там германцы же. Тойтоны, например. Тойтоны это тоже одно из племен жило здесь. По-разному называется. Да, и в то время было точно так же. То есть племена жили все, объединенного какого-то не было. Мы даже с вами про судей говорили, что судьи иногда параллельно правили, потому что один в одной области, а другой в другой области.
Наречие у каждого свое.
И у каждого свое наречие. Итак, у народа не было ни политического, ни духовного вождя. Соединение соседний с Израилем народа, на 13 строчке читаю, моавитяне, филистимляне, амаликитяне периодически представляли народу Израилю. Обе книги вместе охватывают период времени примерно 135 лет. Самуил родился 1105, а Давид заканчиваются эти две книги, где там Давид 971 год. Да, в 971 году Третье царство, там Давид старый стал, помните, он потом еще дочитаем с вами, он там состарился. Вот. Автор. Первая, вторая книги царств в Танахе, это одна книга, называется книга Самуила. Вы еще помните, что такое Танах? Хорошо, что такое Танах?
Пророки.
А кто помнит? Хорошо. Кто-нибудь помнит, что такое там? Брат, заходи, последние будут первыми. Видишь, у тебя большая привилегия первым быть.
Нет, это да.
Придет? Ну вот, мы как раз вам 2 месяца. Давайте начнем. Вы Танах состоит из 3 частей. Я вам еще раз вам. Давайте, Талмуд вообще никакого отношения к Библии не имеет. Еще раз тогда. Танах, я его на немецком напишу Танах. Это Тора, Невиим и Кетувим. Я написал по-немецки или по-латински. Это закон, пророки и писание. Отсюда слово Танах. Он в еврейской Библии делится на 3 части. Если у вас с собой материалы есть, то вы можете найти введение в Библию. И там было у нас табличка, и они 3 нарисованы. Это закон, пятикнижие, это пророки, это писание. Так как стоит гласное в конце, то читается не «ке», а «хе», поэтому «танах». Вообще она «ке», «танак» должна быть, да, называться. А «талмуд» — это толкование раввинов к «танаху». Так. И там есть разные «талмуды», да. Вот. Вот в «танахе» это одна книга, она стоит вот здесь, и она называется «Книга Самуила». А потом есть книга царств, она называется, да. И в украинской Библии они называются тоже 1-2 Самуила, и в немецких тоже 1-2 Самуила. Только у нас она называется, насколько мне известно, только в русской Библии, может быть, еще в каких-нибудь болгарских, хотя я сомневаюсь, что они еще где-нибудь называют. Вот, так она книга называется «Книга Самуила», хотя автор в ней не указывается.
Логику можно понять у русских. Первый царь, первая книга царств.
Можно, да. Можно. Можно, можно. Видно лишь одно, что автор, хотя и не указывается в книге, был хорошо проинформирован о текущих событиях того времени и был свидетелем многих из этих событий. Поэтому у евреев написано, что Самуил написал эту книгу. События первой книги царств. Итак, это все предыстория, теперь мы переходим. Итак, духовно-моральное разложение Израиля. 1-3 глава, 1 книга царств. Этот распад заполнил абсолютно все, вплоть до священства. Помните, чем занимались священники? Чем они занимались?
Они оставьте вот всему этим, поклонялись этим.
Вот священники в 1 книге царств, в 1-3 главах. Там был Илий священник и его 2 сына.
Илья собрали, с женщинами спали.
С женщинами спали. Беспредельничали. Вот сестра говорит, это беспредел называется. То есть есть устав, чем должны в Левит книги, помните, числа, Левит, исход, чем должны заниматься священники. Они этим занимались, ну, как они хотели, они это делали, да? Да, да. И вы помните, что рождается Самуил, и Бог говорит Самуилу, и Самуил потом идет, сейчас давайте читать. Во 2 главе мы читаем о сыновьях Илия, которые предавались распутству с наглостью, используя данную им от Бога привилегию, абсолютно игнорируя замечания своего отца. Хотя он им даже неплохие вещи говорил. Да? Мы видим, как Бог производит в кавычках на свет от одной богобоязненной женщины Анны, человека, который становится в период распада и разложения Израиля его священником, судьей и пророком. Кстати, это Иисус является царь, пророк и священник. И еще 2 человека, это Самуил и Моисей. Самуил тоже был, Моисей тоже был из священнического рода левитов, мог жертвы приносить, потому что только потом установление было о левитах, и он был пророком, и он был царем, он не был судьей, он не был, но он был лидер народа всего. Фактически царская, не было земли, фактически он царские полномочия не был. Самуил служил Богу и народу с верностью, ища во всех поступках Божью суверенную волю. Так или нет? Ковчег, 4-7 глава. Филистимляне занимали территорию, через которую проходили главные торговые пути из Месопотамии и Сирии в Египет вдоль Израильского берега Средиземного моря. Вот если вы когда-нибудь себя спрашивали, почему филистимляне живут именно там, где они живут, почему они оттуда никак уходить не хотели, то вам надо открыть атлас и посмотреть, когда... Где вот? Я свой атлас где-то посеял. Что, я свой атлас где-то, не знаю, где-то оставил. В машине, наверное, где-нибудь у меня там лежит. Вот у Сан Саныча есть атлас.
Вот у меня есть тоже. Вот филистимлян.
Филистимлян. Сейчас какую-нибудь классную карту найдем. Удивительно это. Что не на одной карте. Здесь вот на этих картах не... Вот, на этой карте видно. Вот, смотрите. Здесь все горы стоят. Здесь река, здесь горы Моавицкие. А вот здесь вдоль моря идут торговые пути. Видите? И они сидят там, на этих торговых путях. Почему они именно там сидят? Почему они не здесь живут, не еще где-то? Потому что сюда дорога, это дорога в Египет, торговая дорога. С Египта сюда, в Сирию, в Вавилон, а с Вавилона Сирии сюда, в Египет. Это, или эта местность называется Месопотамия. Вот это, где Вавилон и Ассирия. Ирак, Иран, да. Ну, теперь представьте, они, причем, смотрите, как у них четко на две дороги разделено. Там сидят налог, и там сидят налог. Денюшка. Денюшка, через них люди ходят. Поэтому они там сидят, филистимляне. Их также и до сих пор, до конца никто и не выбил оттуда. Во время одной из войн, 34-я строчка, израильтяне решили использовать ковчег в роли талисмана. Я думаю, это уже о многом говорит о состоянии священников того времени. Если они думают, окей, давайте возьмем ковчег, и тогда мы их точно победим.
Один...
Смотрите, они хотели методикой победить. Нет, надо какой-то новый метод, чтобы победить врага. А проблема-то была в сердце, а не в методе. Нету методики. Любую методику использую. Если в сердце нет проблемы, то ничего не поможет. Эдакой штуки, приносящей победу. Бог дал победу, но не Израилю, а филистимлянам. И в трофее им достался ковчег. Помните, да? Филистимляне перевезли его в Аждот и поставили в храме Дагона. И что стало происходить? А как он падал? Забрали внимание, как он падал? А что с руками было?
Руки и ноги у него
отдельно. Отдельно лежали, да? Ну да. А голова там перед входом, помните там? Смотрите, как интересно, что он, если бы он сам упал, вот если бы он вот так упал, то была бы голова, туловище, руки, ноги. А он лежал так, что голова вот здесь, а ноги, руки отдельно сложены. Представьте, они пришли, что его кто-то должен был уронить. Причем его уронили и разложили так, как он в другую сторону лежал. Он вот так упал, получается, как будто он вышел. И вот в эту сторону вот так свалился. И руки сюда еще перешли. Вот понимаете, когда они туда пришли, они же поняли, что люди же это не сделали. А как он тогда упал? И они думали, сколько месяцев, они думали, и потом у них там язвы начались. Прямо, слушайте, а может это ковчег этот, который мы тут... А зачем они его себе туда поставили в храме Дагон?
Трофей.
Многобожие. Это же... Вот и этого Бога надо себе поставить, пантеон. Да, еще один Бог, теперь израильский Бог нам здесь поможет. Они же, вон, видишь, шли воевать, им не помог, теперь нам поможет. Но ковчег, 36-й конец, который якобы должен был принести удачу, принес с собой лишь огромные проблемы. Яхве просто не спроверг их идола Дагона и не позволил насилию над ковчегом, послав народ суд в виде болезни. 6 месяцев страдали люди, пока не поняли, что причина всех их несчастий ковчег израильтян, они отправили его обратно в Израиль, соблюдая все предосторожности, учтя традиции евреев. Откуда они знают?
Разведка вынуждена была узнать.
А вы увидите на протяжении, мы с вами будем весь Ветхий Завет читать, вы будете все постоянно встречаться с тем, что язычники знают, как поклоняться, они знают, кто такой Яхве, они знают, что, как ему надо поклоняться, однако они это не делают. Вы даже встретите одного царя языческого, который заставлял израильтян поклоняться Богу. Вопрос, почему они не поклоняются? Вот вы помните Раав, блудница? Она говорит, мы знаем все. Такая, что за проблема? И Иону будем читать, и другие книжки вы увидите. Все знают. Моряки в книге Иона испугались, когда они узнали, что Иона еврей бежит от Бога, Яхве. Они сразу перепугались. Ты что, с ума сошел? От этого Бога бегать нельзя. А почему вы ему не поклоняетесь, если вы знаете, кто такой этот Бог? И сегодня мы с вами подобную историю, на мой взгляд, наблюдаем. Все знают, но не поклоняются. Итак, вторая страница. Вы обратили внимание, что опечалило сноху Илия, дочь одного из его сыновей в этой всей истории. Вот смотрите, когда ковчег забрали, да? Вот что, кого-то печалит, что ковчег забрали. Кого, ей приходят, говорят, твоего мужа убили. А она о чем переживает? Она говорит, 21-22, и назвала младенца Ихавод, сказав, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия. Со смертью свекры ее и мужа ее. Она сказала, отошла от Израиля, ибо взят ковчег Божий. И умерла. У нее мужа убили. У нее тесть умер. А о чем она переживает? О том, что слава Израиля. А почему она говорит, что слава Израиля отошла? Почему она ковчег называет славой Израиля? Вспоминайте первые пять книг.
Потому что Господь скрижали же там завета.
Вспоминайте.
Это место, где Бог пребывал с
народом. А где Он пребывал с народом? Там есть точка одна, мы с вами во второй книге Моисея говорили об этом. Два херувима на крышке стояли, соприкасались крыльями. В середине, и слава Божия была, с херувимы, мы еще с вами, когда будем ангелологию, если будем делать, то будем говорить, что херувимы, у них это, они защитники, охранники. Их главная функция – охранять славу Божию. И вот там, между двух херувимов, Бог говорит, я буду тебе являться, буду тебе откровение давать. Поэтому называется ковчег, например, крышка откровения она называется. Или престол благодати у нас в Новом Завете написано по-немецки «Гнадентрон». То есть Бог открывался по милости своей народу израильскому. Первые, последние будут первыми. Мы специально вам первые два места. Слава Богу. Вот. И поэтому, понимаете, у кого-то ковчег забрали, у кого-то муж убили, у кого-то тесть. Она говорит, слава ушла. Слава Божия покинула Израиль. Вот в чем проблема. Мы на второй странице говорим про ковчег, когда он, его филистимляне украли. Помнишь, да? И сноху или опечалило то, что слава Божия Израиль. Вторая строчка. После того, как народ раскаялся в содеянном, Бог позволил израильтянам одержать важную победу над филистимлянами, вернуть ковчег. Вернуть этот ковчег. Посмотрите, как интересно, седьмая глава. Седьмая глава. Между первым и вторым стихом у меня стоит ссылка, здесь сноска, я себе написал, прошло 20 лет. С того дня, как остался ковчег, прошло много времени. Лет 20. Седьмая глава, второй стих. И обратился весь дом Израиля к Господу. Видите? А они обращаются к Господу, и Бог дает им победу. И Самуил выходит и говорит, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарты, расположите сердце ваше Господу. Третий стих, и служите
ему одному,
и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израиля валов, и Астарты стали служить одному Господу. И мы дальше видим, что они одерживают эту победу. Скажите, разве это мало для следующих поколений? Это же пример ясный, показан. Хотите жить в безопасности? А где это написано? Где Бог говорил через Моисея, кто-нибудь помнит? Что если вы будете... Помните 6 глава Второзакония? Он там говорит, слушай, Израиль, Господь един, Бог есть. И там написано, навяжи, храни в сердце, навяжи. И потом говорит, и будете жить в безопасности. Удалю врагов твоих от тебя. Вот то есть, когда пришли враги, то что надо сразу? Что-то у нас не то в сердце. То есть, проблема не враги. Проблема, они пришли, потому что есть другая проблема. И вот это наш подход, когда мы говорим, если у нас внешние проблемы, то Бог говорит, проблема в сердце находится. Внешние приходят, чтобы открыть внутреннюю. Смотрите, Самуил приходит, говорит, вы что, 20 лет. Уберите же идолов из среды себя, решите, если вы хотите служить Богу. А мы будем Богу служить. Он говорит, идолов уберите. Убирают идолов, говорят, будем служить Богу, начинают служить ему, Бог дает победу. Евнее уже ничего нельзя придумать, как Бог это... И мне это кажется неспроста в самом начале царства эта история стоит. Потому что дальше мы видим, что дальше продолжается, что будет дальше продолжаться. Далее идем с вами. Саул, первый царь Израиля, вторая страница, наверху мы находимся, да? Хотя Самуил и был прекрасным вождем, но народ... как и его сыновья. Заметили, что сыновья-то его тоже не ходили путем Самуила? Mm-hmm. Что они делали? Не хотели следовать за ним. Ни народ, ни сыновья не хотели следовать за ним. В это время народ ужасно боялся язычников, особенно филистимлян. Люди искали сильную личность для следования ей в борьбе с врагами. И люди смотрели не на Бога, а на другие народы, мечтая о царе. Смотрите, они смотрят на все, говорят, у них есть царь, а у нас нет. Мы с вами будем еще говорить про строительство храма потом дальше. Вы помните, мы с вами рисовали такую штуку, говорили, когда мы говорили о посредничестве, как в книге Левит, когда Бог посредничество делает между святым Богом. Бог 100% свят. И мы говорили, что вот такую штуку рисовали. Помните вы, нет? Человек 100% грешен. Минус. А Бог плюс. Вот чтобы святой Бог мог общаться с грешным человеком, то Бог устанавливает посредничество. Помните? Через кого? Нет, в книге Левит еще не через... Да, правильно. Правильно, в конце, да. В книге Левит. Как, вспоминайте конкретно. Кто-нибудь помнит? Кого-нибудь нарисовано? Никто не помнит. Священник, да. Пророк, правильно? Будет пророк и священник. Священник и пророк. То, что мы рисуем, это в основном, это не значит, что они не иногда пророк и священник в одном лице был. То есть Бог через пророка обращался к людям, а люди понимали это и должны были идти к священнику приносить жертву. И посредством этой жертвы становится отношение с Богом. Помните, да, мы с вами говорили? Человек 100% греховен, Бог 100% свят. Они не могут вместе соприкасаться. Только через посредников. И теперь народ просит царя. Вот как вы думаете, куда в эту схему вставить царя? Вот Бог говорит, мы хотим царя. Вот у филистимлян царь есть, у маликитян есть царь. Вон в Египте есть царь, а у нас нет царя. Вот как вы думаете, куда его поставить вот в эту схему?
Туда над пророком.
Давайте попробуем. Сюда, да?
Да.
Сюда есть вариант, а? Царь. Вариант Б сюда, да? Вариант Б. Это А. Еще есть какие-нибудь идеи?
Ниже пророка.
Ниже пророка. Вот сюда или сюда? Сюда? Не, ну подождите, мы же вашему варианту дали право жить, дайте жить другому варианту. Куда?
Да, да.
Сюда.
На самом деле царь такой же человек.
Да. Ну эти же два тоже. То есть Бог взял из среди народа два и говорит, через этого я буду с ними разговаривать, а через этого вы разговариваете со мной. Священник что делал? Он жертву принимал и восстанавливал его сообщение. А пророк, хотя священники тоже говорили законы, и в принципе они могли играть роль пророка. Человек пришел, он говорит, ты грешный? Грешен, принес. Давай, то есть они тоже функцию пророка исполняли, но Бог, как правило, через священников с людьми не разговаривал. Он, как правило, говорил, посылал пророка к царю там, или к народу.
Царь там.
Вот здесь.
Над народом
царь. Вот здесь царь. Да?
Да, уже с царем не разговаривает.
Вот теперь смотрите, вот давайте себе размышлять. Если в любой из этой позиции, вот смотрите, если царь здесь, то какой он тогда царь, если пророк ему должен указывать, как он должен жить? По идее. Если он под пророком должен стоять, то царь это, который обладает... Помните, Самуил предупреждал народ? Если вы вообще в курсе, кого вы просите? Если будет царь, он будет вам говорить, и вы беспрекословно будете ему подчиняться. Вы его все рабы будете. Вы сыновей и дочерей ему отдадите. Вы самое лучшее будете ему отдавать. А? Вы все ему отдадите. Он просто вам придет, скажет, и вы отдадите. И вы не можете ему сказать нет. То есть в царе это верховный правитель, это просто монарх номер один, и все. Может он стоять под пророком? Тогда пророк ему будет говорить, что ему делать. Может здесь царь стоять? Вот подумаем, давайте посмотрим, вот здесь царь. Вот какие у него должны быть тогда отношения вот с этими? На каких отношениях они должны быть?
Ну, они влиять должны на царя, и тот, и другой.
А он?
А он должен
А кто будет последнее слово? За кем?
За царем.
Ну тогда он стоять должен вот здесь. Правильно?
Да.
Если последнее слово за ним, тогда он должен здесь стоять.
Да.
Правильно?
Да.
А если он согрешит? Тогда этот должен, он должен идти сюда. Тогда он должен вот сюда уже перейти сразу. Я, кто-то из вас сказал, что царю здесь в этой схеме места нет. А почему? Потому что Бог царь. Потому что он определяет. А они фактически, когда, помните, Бог говорит, они не тебя отвергли, а кого?
Меня.
То есть они фактически сказали, нам, нас не устраивает теократия. Нам надо монархия, нам надо, чтобы нами монарх, царь управлял. То есть мы должны его видеть, вот на троне он должен сидеть, и мы ему будем слушаться все, что он нам скажет, мы будем делать.
Мы можем его трогать.
Мы его можем трогать, да Бог же не потрогаешь, он там, пророк пришел, давайте, Бог сказал вот так. Не нам, поэтому, где бы вы его здесь ни нарисовали,
все будет
неправильно, он должен, он фактически, правильно сказал Хайк, он фактически, я бы его фактически вот здесь вообще нарисовал. Но если он здесь нарисован, тогда какой он царь? Поэтому мы видим с вами царей, которые говорят, нет, как я сказал, так и будет. И поэтому мы в 3-4 царство увидим, если царь был послушный Богу.
Иудейские были, а израильские нет.
Если царь был послушный Богу, тогда у него и с этими отношения были нормальные. Тогда ему не надо было... Вы помните, что сказал в книге Второзакония, в 17 главе, Моисей по поводу царя. Там есть царский закон. А давайте открывать. Мы еще в Третье царство будем вспоминать его. 17 глава. У вас сейчас точно у кого-нибудь подчеркнут? Да. Есть? Нашли подчеркнутое? У вас там уже подчеркнуто должно быть у кого-нибудь. 17. Ничего не подчеркнуто у вас?
18 стих?
Ну, я сейчас не помню, какой сейчас. Найду с вами так. Я думал, вы сейчас найдете.
Когда вся эта история царства должен списать для себя список закона.
Да.
Находящийся у священников.
Смотрите, он, царь должен был прийти к священнику и сказать, так, где Тора или Второзаконие? Ему хватит Второзакония. Закон – это Второзаконие. Второзаконие, где у тебя книга? Священник дает ему эту роль, этот свиток. И что он должен делать? Знаете, как у немцев в переводе написано? В кавычках написано «попросить, чтобы ему переписали». Так, ну, царь будет писать. Нет, в оригинале и в русском написано он должен своей рукой собственной переписать книгу Второзакония. И что он с ней должен делать?
Читать ее во все дни жизни своей. И пусть он будет у него, и пусть он читает.
Во все? Когда?
Жизни своей, дабы научался бояться Господа.
И почему?
И старался исполнять. Старался исполнять.
Зачем? Там все написано.
Напоминало сердце его пред братьями его, чтобы не уклонялся он от закона.
Ни налево, ни направо. То есть, чтобы всегда помнил, кто он. Правильно? Смотрите, то есть Бог говорит, если будет царь, если мы его сюда поставим, то у него одна вещь должна, он должен заботиться об отношении Бога с собой. А как он это будет заботиться? У него должен быть закон. Свой, лично, копия закона у него должна быть. Та, которая у священника. Тогда ему не надо будет священнику ходить. А как мне делать, а что мне будет? Он может там открыть и прочитать, там все написано. И тогда ему пророк фактически не нужен. Но если он будет по закону жить. Все, Бог имеет со всеми отношения, он правит пророком и царями, и всем народом. И все функционирует. Он говорит, хорошо, если царь, тогда вот так. Правильно? И чтобы не надмевалось, чтобы он знал, кто он. А он не пророк и не священник, он здесь. Тогда ты должна поклониться перед ним, встать на колени, начать целовать ноги и сказать, теперь я знаю, как выглядит Иисус Христос, которому я по вере поклоняюсь, если он у тебя Бог и царь для тебя. Ругать его ни в коем случае нельзя, Христа нельзя ругать. Теперь смотрите, вот это очень важно, что мы сейчас с вами прочитали. Теперь смотрите, 10 строка. Бог воплотил их мечты в реальность, с чего началась новая глава в истории Израиля. Человеческое управление нацией. Теократия, власть Бога, была заменена монархией, властью царя. Самуил тяжело переживал отступление народа от Бога, но смирился с отступлением, послушался Бога и помазал Саула в царе. И вот тут интересно, если Бог мне сейчас даст найти, я же не знаю. Наверное, ни у кого из вас не подчеркнуто. Сейчас, когда он его мазал в царе, он ему говорит, что я тебя ставлю. Избрание Саула завтра в это время, я призвал народ мой, вот. Вот если бы я знал, я бы это... Вот, смотрите, 10 глава. 10, да. Называется «И взял Самуил сосуд с елеем». 10 глава, 1 царство. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал». То, что он сейчас говорит, это неимоверно важно вообще для каждого царя. «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». То есть помни, эти люди... Кому принадлежат?
Богу.
А не тебе. Ты правитель, наследие Божие. А теперь вспомните, сейчас такой просто экскурс сделаем, такой длинный. Деяния апостолов, 20 глава, 17 глава, 17 глава, 20 глава, где апостол Павел собрал эфесских пресвитеров и говорит, в котором церкви, в котором Дух Святой поставил вас блюстителем, который он купил себе дорогой от крови. Он им говорит то, что помните, это не ваше. И вот он говорит, то есть царь должен помнить, все люди, которые стоят под ним, они ему не принадлежат. Он только, Бог делегирует ему свою власть. Фактически Бог ему кусочек своей власти отдает и говорит, смотри, как я сказал, ни направо, ни налево, помни, это не твой народ. Это очень важно в истории Саула и Давида. Сейчас мы с вами придем к этому. Четвертый, я всегда говорю, Самуил показал, что на самом деле скрывал. А, Саул становится царем, да? Четвертый пункт, 14 строка. Я называю, я не знаю, вам удобно по строкам, если я строку говорю, где мы остановились? Немцы очень сильно радуют. Это, кстати, Мартина идея была. Нет, в конспекте. В конспекте. Итак, пункт 4. Саул показал, что на самом деле скрывалось в его сердце. Хотя Саул был определен на царство Богом, он почти никогда не был послушен Богу. Некоторые пишут, что он вначале был послушный Богу, а в конце потом перестал быть ему послушным. Но мне интересно, где он был послушный ему? Вот где он реально был ему послушный? Вроде бы да. Но когда начались проблемы... Посмотрите, если было необходимо, то занимал место священника. Помните эту историю в 13 главе? Да, Самуил говорит, подожди, когда я приду. Ждет. Раз приносит жертву, из-за угла выходит Самуил, говорит, ну что ж ты. У меня такое впечатление, что он стоял и ждал Самуила там.
Да.
Дождется он или нет? Ну мне так просто, как только он принес, и он выходит сразу. Да? Ну у него еще на часах не пришло время, он ждет, думает, ну выдержишь, еще пару минут осталось. Нет. 17 строка. Он проклинал людей без данного на то повеления от Бога. Помните, когда он заклял не есть?
Да, да.
Ах. Это же наследие. Вы видели когда-нибудь голодных солдат, чтобы они побеждали? Вам нельзя есть мед. Мед сразу усваивается во рту и сразу попадает во все клетки. Это сахар есть так не поможет, как мед. Если ты мед, если ты банку меда слопаешь голодный, ты у тебя шары налопаются, ты полетишь туда воевать. А он говорит, не есть. И они ходят, и написано, что у них помутнение в глазах началось. Они уже не соображают, что они делают, потому что царь запретил. А с какого перепуга, извините за выражение?
А сын попробовал.
А сын сказал, ешьте, пошел против отца. Это тоже интересно, да, когда, помните, в Новом Завете Петр и Иоанн говорят, кого нам слушать, людей или Бога?
Да.
Это же наследие Бога. Какого ты имеешь права взять? Вот нельзя вам есть. Почему? Я сказал. Окей.
Да,
и 18 строка, он игнорировал повеление Бога насчет амаликитян. Помните эту историю с амаликитянами? Ну, когда Бог сказал всех убить, а он царя оставил, и вдруг приходит Самуил. Смотрите, 15 глава. 7 стих. «И поразил Саула Амалека, и Агага, 8 стих, царя Амалекова, захватил живого, а народ весь истребил мечом». А что надо было сказать? А что надо было сделать? 3 стих. «Иди и порази Амалека, истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены». 3 стих, я читаю, 15 глава. «От отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Ничего. 9 стих. «Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Но там есть проблема. Проблема Самуил, с которым Бог разговаривает. Ведь Самуил у нас и пророк, и священник в одном лице. И судья. Бывший, когда говорят бывших судей не бывает, да? Смотрите, что происходит. Бог говорит, 11 стих, «Жалею, что поставил я Самуила царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. Я печалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Прикиньте, какое сердце Самуила. Он не говорит, правильно, так ему надо, этому Саулу. Он всю ночь не спит, а с Богом разговаривает, чтобы он пощадил Саула. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и возвестили Самуилу, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Еще не легче. Вообще себе памятник, посмотрите, какой я крутой. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа». Да вы что, не может быть. И сразу, его еще никто ничего не спрашивает. «Я исполнил слово Господа». «Угу», сказал Самуил. «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Посмотрите, что он делает, Саул. «И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил уши». Это правда? Бабушка. Правда, но не совсем, да? Правда, но не совсем. Народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу. Заметили, к чему? Не нашему. Твоему. Прочее же мы истребили, сказал Самуил Саулу. Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему, да, там, я помазал тебя, там, та-та-та-та. 19. Зачем же ты не послушал гласа Господа? Проблема в том, что он слово Бога не послушал. 21. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятва для жертвоприношения. Подождите. Еще раз читаем. 8 стих. «И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ». Не стоит же народ, а Саул типа я там ни при чем, это люди виноваты. Теперь смотрите. 22. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение жертвы столько же приятно?» Он как будто не слышит. Вы замечаете? Он ему говорит, ты пойми, ты народ меня заставил это сделать. А Саул даже не реагирует на это. Он говорит, ну неужели всесожжение жертвы столь же приятно Господу, как послушание гласу Господа. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность – это тот же самый грех, что и волшебство, а противление – то же, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Смотрите, он не клюет на его это. Потому что Бог ему сказал, что Саул. И он может сейчас говорить все, что хочешь, там на народ все сваливает, не функционирует. Ты виноват. Теперь смотрите, вроде бы 24 стих, Самуил кается. И сказал Саул кается. И сказал Саул Самуил, согрешил я, ибо приступил к повелению Господа и слову Твоего. Но! Хорошее покаяние, да? Поэтому, когда мы с вами каемся и говорим в этом покаянии «но».
Что кто-то виноват?
Любое «но». На мой взгляд, любое «но» в покаянии говорит о том, что мы не совсем поняли, что мы сделали.
Я как будто извиняюсь, но...
Да. Я дико извиняюсь, но... По-немецки, когда говорят «Entschuldigung», когда говорят «Verzeih mir», «Vergib mir», когда дети говорят «Entschuldigung», я говорю, ты Богу «Entschuldigung» сказать не можешь. Ты можешь это людям сказать. Богу надо говорить «Vergib mir». Ты должен сказать, ты меня прости. Хотя «Entschuldigung» тоже мощное слово. «Entschuldigung» переводится «Освободи от вины меня». Если уж на то пошло дословно, да? Schuld, entschulden, entschuldigen, это значит освободить от вины. Да. Не, ну не успокаивается моя мама. Мама, если за горло возьмет, не отпустит. Смотрите, вроде кается. Но я боялся народа и послушал голос их. Теперь же сними с меня грех мой, врати со мной, чтобы я поклонился Господу. И отвечал самому Саулу, не врачусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя. Второй раз говорит, Бог тебя отверг. Смотрите, уходить собирается, 27 стих, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. А чего он так переживает? А зачем ему надо, чтобы он возвратился с ним?
Ну как же, что он-то подумает?
Что все нормально сделал.
Слушайте, тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царь, третий раз говорит ему, от тебя отдал его ближнему твоему лучшему тебя. И не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Самуил, я согрешил, все, точка. Или стоит но. Но почти меня ныне перестаречь народ моего и перед Израилем врати со мной. И я поклонюсь Господу Богу твоему. За что он переживает, Саул?
За
имя и за царство. Если они от него отвергнут, то он не будет больше царем. Правда? И возвратился Самуил и так далее. То есть его кажется, что он кается, но в этом ему покаяние нужно для того, чтобы достичь своей цели. Что происходит дальше? 35 стих. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь рассказал, что воцарился он над Израилем. 16 глава. И сказал Господь Самуилу, доколе ты будешь печалиться, Сауль, которого я отверг? Он ему говорит, прекращай плакать, я его назад не верну уже, все. Его нет. А за что? За то, что он отверг слово Бога. Окей. Это очень важно, потому что нам надо будет увидеть, что будет с Давидом потом позже. 19 строка в наших скриптах. Бог отвергает Саула, как царя Израиля, за его непослушание чему? А конкретно? Своему слову, да, своему слову. Своему слову. И 28 глава, 16 стих, ему говорит, если я не ошибаюсь, это Самуил ему говорит в конце книги. 28 глава, 16 стих, он ему говорит, и сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил тебя и сделался врагом твоим. Бог стал врагом Саулу. То есть Саул правит на царстве, Божьем троне, на Божьем троне сидит. Но враг, Бог не за него, Бог против него. Получается, царь правит против Бога. Вот. Сколько у нас там времени, нам когда-то надо перерыв, и что будет делать. Хорошо, подъем Давида теперь у нас, 5-й пункт. Военные успехи Саула находились в противоречии с его непослушанием Богу. Именно поэтому Бог повелел Самуилу помазать другого человека в царе над Израилем. В 16 главе. Давида, пастушка из Вифлеема на царство. Через это помазание Давид не стал сразу царем, а получил печать или подтверждение. После помазания Давид становится дворовым музыкантом Саула. Вот смотрите, мы когда будем с вами, Бог даст, дойдем до 1 Петра, там, до других новозаветных книг. И в 1 Петра написано, что мы кто? Царственное. Вы чувствуете себя царственным священством? Сейчас вы чувствуете себя царственным священством?
Не в твердых, как говорят.
А посмотрите на себя со стороны. Ваши одежды говорят о том, что вы царственное священство. Они похожи на царственных священников? На одежды священников, которые царствуют. Вы похожи? Мы похожи с вами? Но Библия говорит, что мы... Ефесянам написано, что Он посадил нас со Христом на небесах. То есть мы фактически там сидим.
Не видим,
но видим. Это де-факто, де-юро. Де-юро. Мы там сидим, фактически здесь, юридически на небе. Причем в одеждах царственного священства. Вы чувствуете это? Как вы себя чувствуете, как царственные священники на своих местах?
Когда нас унижают, то
очень... А можете себе представить, что Давид сколько лет прожил в этом состоянии? Это такой для нас с вами прообраз. Бог помазал его в цари и говорит, ты царь Израиля. А когда он стал реально царем? Вот представьте, он с этими овцами там или в пещере где-то бежит от Давида, от Саула прячется и сидит. Ему, может быть, люди стоят и говорят, слушай, ты же царь, тебя же Бог помазал, он же Саула отверг. Закали его тут, давай мы его сейчас... А он говорит, подождите, я его на царство-то не ставил.
Избранный Божий.
Я же, если Бог его поставил, то пусть его Бог убирает. Я-то тут при чем? Помни? Так ты же царь, Бог тебя помазал. А его же отверг уже. Вот можете себе представить, вот он сколько лет он жил, что он знает, что он царь. Но короны у него нету. Короны у него нет. Я так про нас думаю. Вот разве мы не в таком же положении с вами находимся? Все помазанные, все цари, царственное священство, все сидят на небесах, умерли, воскресли со Христом вместе. А когда это будет?
В свое время.
И мы вот, поэтому наша душа, она страстно желает, фактически. Почему Павел говорит, мы в Колоссянам будем об этом говорить, 3 глава Колоссян, о горнем помышляйте, где Христос сидит одесную. Мы сидим, а что нам там о горнем помышлять, где Христос сидит? Да вы же там с ним сидите все вместе. Да? Окей. Это вот представьте, к Давиду бы пришли и говорили, прикинь, ты царь Израиля, вот ты представляешь, как ты сидишь сейчас на троне, да я его даже ни разу не видел, этот трон. Мне кажется, что дедушка Самуил вообще пошутил, когда он меня там. Может, у него уж маразм был или что. Какой из меня царь, вы посмотрите на меня. Рыжий маленький пастушок. Да, он, наверное, не в себе был там, когда он меня мазал. Но вот как он мог думать, Давид? Вот представьте. Вот царь сидит, в него копьями кидаются, убить хотят. Гоняют его по пустыням, по пещерам. Он там бегает, скрывается. Что это за царь? Представьте, представьте, да? Какие псалмы он уже в это время пишет, когда он гоняет. Вот интересно посмотреть, что он жил от этой короны, получая эту корону, мы сегодня будем с вами говорить. Когда-то он возомнил себя, как Бог сказал, это было у нас где? Второзаконие 17, где-то там с 15-го, с 18-го и далее, да? Где он сказал, чтобы не надмилось сердце его. Это была проблема Давида. Это была проблема Давида в будущем, да? Окей, Давид становится царем. Теперь Голиаф и Давид, 17 глава. Это одна из самых знаменитых историй Танаха. Давид победил этого великана не смекалкой или мудрой боевой подготовки, а верой великого Бога, стоящего на стороне своего народа. Победил во имя Господа Саваоф. Вы помните эту историю? Ее часто детям рассказывают. Но мне кажется, что когда ее рассказывают детям, ну, по крайней мере, тот, кто рассказывает, должен хотя бы на стул залезть. Хотя бы. И вот этих детей желательно посадить на пол всех, чтобы они сидели, не стояли. Залезть на стул и сказать, вот представьте, что Голиаф вот такого был роста, чтобы они хоть немного себе сообразили, да? Взять ведро вот такое 10-литровое на руку, одеть, сказать, вот такой у него был кулак. И вот такая голова у него была, там, какой-нибудь сюда что-нибудь такое одеть. Вот этот кулак, представьте себе. Да. И взять какую-нибудь гирю, это в детскую школу, взять какую-нибудь гирю, 16 килограмм, сказать, вот наконечник конца у него был вот такой, которым он кидался так, на сотни метров, там на 50 или на 30, на сколько он там кидал. Представьте себе, вот представьте, вот как бы вы поступили бы?
Убежали.
Понятно, куда целиться? Можете себе представить, то есть проблема-то реально была у Давида, у Саула, у народа. То есть там не просто какой-то сидел мужичок, давайте, кто выйдет со мной биться. Там была такая машина, что кто с ним пошел бы биться? А как вы думаете, почему Саул боялся, мы с вами здесь читаем, в 17 главе, что Саул очень испугался. Вот смотрите, 17 глава написано, один стих, и услышали Саул и все израильтяне слова филистимляне, очень испугались и ужаснулись. Как вы думаете, почему боялся Саул сильно? Почему? Ну а тот же не царь Голиаф. Вот, потому что он самый высокий. Вот теперь представьте, вот Хайк, иди сюда, вот идем ко мне, выходи. Хайк у нас, вот представьте, вот армия стоит, вот все израильтяне, вот как Хайк стоят, да, вот представьте, они вот так все стоят, вот так, да, и вот так вот и стоит Саул, он же там написано, на голову выше всех, вот представьте, вот теперь представьте, он стоит, вся армия вот так стоит, одна голова, на ту сторону выходит самый здоровый в ту армию, кричит, кто пойдет со мной сражаться? Дин-дин-дин! Я думаю, что он на согнутых ходил. Спасибо. Я думаю, видишь, пригодился твой рост. Я думаю, что он на согнутых вот так там ходил, чтобы только его не видели, где он. Потому что гляв бы сразу, вот как Паша говорит, он же выше всех. Эй, где он там, этот, который самый большой? Вот представьте его.
Сел и сидел.
Или он сел и сидел, просто чтобы не... Или его на троне носили, просто чтобы никто не видел. А теперь представьте, приходит этот Давид и говорит, а я не понял, что здесь происходит? Он же еду принес.
Да.
А ему говорят его братья? Иди отсюда.
Да.
Причем они его не просто говорят, иди отсюда, они его мотивы и состояние сердца осудили. Смотрите, когда он... 28 стих. Услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми и рассердился. А помните, он говорит с людьми, а что дадут? А что дадут тому, кто победит? Они ему, наверное, говорят, там же думают, ну что там солдаты стоят и Давид, а он на голову их ниже всех. Если Саул на голову выше, то он на голову ниже всех. Они там с этого, пацан какой-то пришел, там что дадут? Дадут, одежды дадут, жену дадут тебе, в дочери Саула все дадут. Все дадут тебе. Смотрите, услышали братья, теперь старшие, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное или злое твое сердце. Это я читаю 17:28. Вот злое сердце твое, ты пришел посмотреть на строение. Представьте себе, уже сердце у него злое. За что? За то, что спросил. А что дадут тому, кто победит? Все, уже все мотивы осудили. Сердце осудили, да? Ну и, короче, и услышали слова 31 стих, который говорил Давид, и пересказали Саулу, тот призвал его, сказал Давид Саулу. Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Представьте, вот Саул стоит. И вот так. И вот. Я пойду, я его туда. Вот представьте вы, Саул. И вот пришел пацан какой-то вот такого роста с вами. Вот Саул, если то, он, наверное, вот так ему, да, стоял. А Голиаф вот так. Наверное, после еще туда выше. И он говорит, да чего вы не бойтесь? Сейчас я пойду с ним сражусь, и все нормально будет. А что за проблема, как вы думаете?
Страх.
Нет, проблема этого битвы. Ее исход. Но... По тем временам, если два вышли и сразились, трое, никто фильм не смотрел? Никто из вас трое фильм не видел?
Нет, если двое сразились, кто победил, значит
что? Те будут платить деньги тем... Поэтому от исхода этой битвы зависит судьба всего народа. Представьте, там верзила стоит 16 килограмм наконечник, а тут пастушок. И что Саул делать решает? Надо же ему хоть доспехи дать. И на него свои нацепил, правильно? Вы никакой вопрос себе не задали в этот момент, когда вы прочитали, когда Саул дал ему свои доспехи?
Три размера
выше. Зачем он ему их дает? Нет, ну если раз доспехи такие хорошие, то есть если в доспехах вся суть, то чего ты тогда не идешь? Они-то тебе как раз сам. Вот я когда читаю, думаю, интересно, если мне сейчас дают доспехи, говорят, ты вот оденешь доспехи, тогда ты точно победишь. Так а... Может, вам все-таки с вашей, они вам как-то по размерчику лучше подходят. Вот представьте, вот такой дает доспехи вот такому. Конечно, он находил брум-брум-брум-брум. Идите, я тогда вообще точно проиграю, если я в этих доспехах буду. И он ему говорит, я там львов, медведей, а уж этого необрезанного тем более. И он, кстати, смотрите, говорит... Господь, который избавлял меня от льва и медведя, 37 стих, избавит меня от руки этого филистимлянина. И он ему говорит, ну иди, пусть Господь будет с тобой. Да благословит тебя Господь, да? И он идет. И что он делает? Обратите внимание, он не просто идет короткими перебежками из-за кустов. А что делает Давид?
Бежит.
Он бежит навстречу. То есть реальность говорит о том, что если ты сейчас промахнешься, то это будет последний твой забег. И он фактически, вот я не помню, помните вы, когда-то я проповедовал, в страхе я не боюсь. Реальность говорит о том, что он тебя убьет.
Трое там тоже, он побежал и убил этого. Помнишь? Он же тоже этот. Он же разбежался, прыгнул.
Трое.
Забыл?
А, в трое. Да, он. Да, он же говорит, у нас там один солдат есть.
Он побежал, разбежался, прыгнул и убил его.
Да, да, да.
Через голову.
Через голову.
Ну, это же все как вот, по Давиду снимаю, да. Да, в принципе, та же самая примерная история. Непонятно, кто там вышел, убил, зашел. Я снова пошел пить там и есть, да. Посмотрите, как интересно, 45-й. Я просто не понял трое, я подумал второго. Я думаю, кого это второй? 45-й, когда филистимлянин говорит... А, тут, кстати, 42-й стих написано, что он белокур был по-русски, да? А по-немецки, по-иврите написано, что он рыжий. Красный был волос. Ну, рыжий. Рыжий нет слова. Рыжий только в русском. Немцы говорят красный. Красные, красные волосы, да? И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давиду своим богам. Сказал филистимлянин Давид, подойди ко мне, я отдам твое тело птицам небесным, зверям полевым. А сейчас Брюс Уиллис здесь будет. Помните Брюс Уиллис? Я приду туда, где ты сидишь. Я возьму тебя и там тебя убью, и потом там это. Вот, да, они же все с Библии берут. У них своих идей нету, режиссеры. Что им говорит Давид? Во-первых, он ему говорит, что у тебя есть одна проблема. За мной стоит Бог, а ты надеешься на оружие.
На
да. Это 45 стих. 46 стих, он говорит, что Бог предаст тебя в мою руку. Не я тебя буду побеждать. Бог просто возьмет тебя. Вот представьте, он ему что говорит дословно. Бог тебя вот такого громадного возьмет и мне сюда положит.
Я всегда возникает вопрос, на каком языке они разговаривают?
А у них языки похожие.
Всегда у меня вопрос. Они там всегда разговаривают? Друг друга понимают.
Они, кстати, тогда почему-то больше учили другие языки, чем мы сейчас, и легче. Вспомните, во времена Иисуса там вообще на трех языках разговаривали. Латинский, греческий, арамейский, они все просто разговаривают и все. Откуда они это, как они это могут? Ну вот как-то втрое они тоже как-то разговаривают. Не знаю, как они, как-то разговаривали. Смотрите, он говорит, что Бог тебя в руку мою отдаст, да? И теперь он говорит, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп войскам филистимлян, птицам небе. Брюс Уиллис, видите? И зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог. Зачем он это делает вообще? За эти одежды, которые он спросил, что будет тому, кто победит филистимлянина? За дочку? По крайней мере, он это не говорит. И нигде Бог не говорит, что это он врал здесь, да? И узнает весь этот сон или полчище, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. И Он предаст вас в руки наши. Причем Он им говорит, что и все племя ваше, все войско ваше мы тоже пококаем. Откуда Он знает, как солдаты будут воевать потом? Вот, верит. И побежал к строю навстречу филистимлянину. Ну и так далее, да. Причем, заметьте, он не просто побежал, он сел и выбрал себе камни. Он готовился к этой войне, которую фактически он должен был проиграть. Он победил, потому что Бог.
Сколько мне дал себе?
По-моему, 5, да?
5.
А смотрите, он бы мог... А? А он бы мог сказать, мне один хватит, нет? Что я там раз кину, и Бог его предаст? Я думаю, что это показывает нам с вами, что как бы ни было, и кто бы ни воевал, оружие надо готовить все равно. В Ефесянам написано, все оружие Божие надо принять на себя. И там не написано, что да, пусть он там ржавый шлем валяется там. Не-не, оно все должно блестеть в то времена. Просто мне интересно, как он скрупулезно к этому готовится. А вдруг я промахнулся? Может быть, он думал, а вдруг я с первого раза не попаду? Вдруг... Откуда мы знаем? Нам Библия это не говорит. Но он на всякий случай выбрал себе камешки, которыми Бог управлял потом. То есть он готовился к нему. Гуд. Идем с вами дальше. Почему он его побеждает? Меч забирает, всех убивают. Саул и Давид, 18:27. Победа Давида над Голиафом и любовь народа к нему возбудили в Сауле зависть и смертельный гнев. Почему люди любили Давида, а Саула нет? Посмотрите, 18 глава, 16 стих, написано следующее. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. Но первое, что имеется в виду, что он полководцем был, он ходил. То есть он их водил в бой. Не Саул их водил, а Давидцы. А второе, что здесь это говорит, то, что он жил прозрачной жизнью. Он был такой, какой он есть. Он не скрывался. Вот давайте мы сейчас проверим, посмотрим, какая проблема, как вы думаете, была у Саула. Вот здесь слово «страх» в обоих ответах есть. Они оба боялись, и Саул, и Давид. Но Саул...
Боялся людей, а Давид Бога.
Да, смотрите, Саул жил или ходил перед людьми. Но напишите, у него был страх перед людьми. Возьмите дома, мы сейчас это не успеем с вами сделать. Проглядите вот в этих местах, которые они стоят, найдите время. И вы можете здесь просмотреть, как у него развивался страх. То есть Саул не просто сегодня стал бояться людей. Если вы посмотрите с самого начала, там стоит 9 глава, когда у них ослицы потерялись. И он говорит, а ему слуга говорит, пошли, здесь человек Божий живет. Он говорит, а нам ему дать нечего. Подождите, пророки что только задать служат? Вы где-нибудь случали хоть одного пророка Божьего, который сказал, ребята, а что вы мне ничего не принесли, я вам пророчить не буду. Вы встречали где-нибудь там, когда вы читали? Откуда Саул это взял вообще? Это уже признаки страха перед людьми, человека. Теперь, когда начали по коленам выбирать, где царь, где его нашли? Под телегой, который выше на всю голову всех. Он уже боится. И уже заранее боится, да? И так далее. И вы можете посмотреть вот здесь, как развивался у него этот страх. И в конце, 28 глава, где он идет, он боится, и идет к вызывательнице мертвых, прячется из страха. Он прячется, потому что народ боится, что если узнает, что царь идет, он просто всю жизнь прожил в страхе перед людьми. Ему, а что такое страх перед людьми? Мое имя. А теперь Давид жил, ходил перед Богом. Можете с большой написать, маленькой стоит. То есть у него был страх перед Богом. И поэтому он не боялся людей. Вспомните, когда Давид кается в псалмах, мы будем с вами псалмы разбирать. То есть 34-я страх перед людьми строка, а 36-я страх перед Богом. Когда вы будете читать псалмы, вы их, наверное, больше всего читаете в своей жизни. Давид вообще не боится, о грехах своих говорит. Вы можете посмотреть, проследить этот страх, когда люди пошли против Саула, стали говорить. Он, написано, сделал вид, что он их не боится. По-моему, там где-то у нас еще в конце будет. А когда у Давида это было, он сказал, оставь, Бог поставил его хулить врага, царя. Потом, в будущем. Да. Есть хорошая книга, она называется «Когда люди большие, а Бог маленький». Ее написал Эдвард Уэлч, вот ИСБН номер есть, она у нас, по-моему, даже в библиотеке есть. Я ее просто советую всем найти и прочитать. Она как раз говорит о том, как избавиться от страха перед людьми, прекратить жить. Страх перед людьми это нищая жизнь. Оно у вас написано. На строчке номер 37. Даже ИСБН номер стоит на русском языке. Если вы хотите эту книгу, я могу ее заказать, ее в октябре привезут, у нас Дортмунда пастор ездит в Украину учиться, он ее с Украины привезет, она пару 7, 6, 8 евро где-то стоит. Здесь она стоит 12,95. Если кому-то нужна, вы мне скажите, я ему сразу закажу ее.
Уже говорю.
Не, ну мне это надо где-нибудь написать, не, чтобы я не забыл. Интересно заметить отношение Нафана с Давидом, хотя первый являлся непосредственным преемником царского трона, однако не был завистливым, коварным и злым, как его отец Саул. Он становится верным другом Давида вплоть до своей смерти. Все попытки Иоаннафана примирить Саула с Давидом не привели к успеху. В результате ему пришлось бороться даже за свою жизнь. Давайте мы с вами дойдем, наверное, хотя бы где-нибудь. В принципе, мы можем и сейчас остановиться, у нас книги нет. Или уже дойдем, давайте до второй, да? Первую закончим. Гнев Саула на Давида и его людей становится фанатичным, несмотря на то, что Давид проявляет к нему благодать. Дважды не использует подходящий момент, чтобы убить разгневанного царя. Саул впечатляет такое отношение Давида к нему. Вы заметили, как он? Ты правда очень... Прости меня.
Я приду завтра.
А Давид стоит и говорит, ага, сейчас. Говорит, я тебя простил, но будем жить на расстоянии, потому что... Вы у тебя там опять что-нибудь. Будем жить на расстоянии, любить друг друга на расстоянии. Однако гнев его успокаивается только на короткое время. В конечном итоге Давид переходит на 16 месяцев на сторону филистимлян. Это вообще? Смотрите, он верующий вообще или нет, Давид? 21.11. Саул прижимает Давида, и ему приходится бежать в город Гат. Помните, у нас есть, я как-то проповедовал на это место, когда Давид бежал в пещеру, спрятался. Где-то у нас есть проповедь на сайте, найдите ее, посмотрите, чтобы мы тогда долго здесь не говорили. Смотрите, 21 глава, он бежит, Давид, Саул давит его со всех сторон. Он в 21 главе прибегает к священнику, берет эти хлебы, о которых Иисус потом говорил, Давид взял эти хлебы, и ни у кого проблем не было с этим. Помните? Бог не осудил его. Приходит Саул, и что делает со священниками? Бывает у Саула и у Давида сейчас реально проблема. Если он будет у своих искать укрытие, Саул это все равно узнает, и всех, у кого Давид останавливается, Саул убивает. Он даже священников не щадит. Он просто идет налево и направо, рубасит всех. Где следы Давида были, он всех убивает. У Давида одна проблема, знаете какая? Он народ любит. А Саул народ ненавидит. Наследие. Саул убивает даже священников, ему вообще все равно. То есть Саул просто деспот, который там правит. А Давид народ любит. И он принимает какое решение? Он принимает решение бежать в город Гад. А что за проблема города Гада? Это был родной город Голиафа. Правильно? Напишите Голиафа. Голиафа на строчке номер 7. Это был родной город Голиафа. А что за проблема родной город Голиафа? А вы думаете, не знает филистимляне, кто убил Голиафа? А Давиде какие песни пели? Помните хит-парад Востока? Саул убил тысячи, Давид десятки тысяч. И филистимляне говорят, слушай, не о нем там песенки поет. Даже филистимляне песенки, наверное, пели о Давиде.
А почему написано из Гефа?
А я, значит, перепутал. Геф. А я Гад написал.
Геф.
Геф. Да. Угу. Вот меч Голиафа. И он, кстати, интересно, где этот меч он спрятал, когда он туда пришел.
Обрезал.
Где-то в пещере, наверное, спрятал. Но смотрите, что получается. Смотрите, что делает. То есть Бог сдавливает его через Саула, и он бежит, притворяется сумасшедшим, и в конце концов он оказывается в 22 главе в пустыне. В пещере. Смотрите, почему он сидит в пещере, я не знаю, я могу только вам свое предположение сказать. Потому что он знает, что ему, ну куда он пойдет? Любому человеку, израильтянину, которому он наступит нога его, его убьют. Саул придет и убьет его. Ему некуда идти. И он сидит в этой пещере. Если вы прочитаете 56-й псалом, который он пишет, скорее всего, из этой пещеры, то там стоит ответ на вопрос, который здесь у меня стоит. В 22 главе, во 2 стихе, Бог отправляет Давиду 400 человек для помощи. Почему он не делает это раньше? Посмотрите, кто к нему приходит в пещеру. Собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Эти люди впоследствии готовы были умереть за него, водички набрать, сбегать, которую он потом вылил, сказал. Как вы думаете, почему Бог ему прислал этих людей в пещеру? Если вы не помните, значит, тогда вы проповедь не помните. Почему он прислал ему не раньше, а вот как вот сейчас? Почему он ему раньше этих 400 обиженных людей не прислал? Когда он был на коне, когда он был героем, помните, о нем песни пели? Как относились к его жене и детям? О, жена Давида! Как там песня у нас? Куплет, припев звучит, Саул тысячи, Давид десятки тысяч. Это дети Давида, Саул тысячи, Давид. А кто такой Давид? А теперь представьте, а как к нему теперь относятся, когда его гоняют, и во всем царстве знают, что его как загнанного собаку, как зайца там гоняют по пустыне, по всем. И он сидит в этой пещере. Почитайте 56-й псалом, это бомба. Кому он нужен? И Бог присылает к нему этих, и он становится их начальником. Как Паша говорит, смотрите, когда он прошел унижение, и теперь к нему прислали униженных людей, то он может сказать, брат, я знаю, как ты себя чувствуешь. Я так тоже себя чувствовал, когда был помоложе, тоже сам все делал. Я знаю, как ты переживаешь, я знаю, о чем вы думаете. И он может теперь для них быть начальником, но своим парнем. То есть у них в начальстве свой парень. Вы вот, может быть, вы знаете Юрген Клопп, знакомая, наверное, такая фамилия, тренер. Он Боруссию Дортмунд тренировал, сейчас Ливерпуль тренирует. Немцы многие думают, что он в сборную придет после этого нашего тренера. Знаете, что делал Юрген Клопп? Он когда в отпуске отдыхал где-нибудь, и у какого-нибудь игрока был день рождения, он садился на самолет, прилетал к нему на день рождения, поздравлял его, вместе с ним кушал и летел обратно к своей семье. Вот этого тренера, его все, в любой команду, куда он попадает, все с ним говорят, это наш парень. Но все его уважают и слушают все, что бы он ни сказал. Почему? Потому что вот он умеет вот так вот и жить. Он просит прощения, он же еще и верующий. Вот сейчас в Ливерпуле недавно один болельщик раком заболел. Он к видеообращению к нему обратился и рассказал ему о Христе, этому человеку. Скажите, какому тренеру нужен какой-то там парень, больной раком, непонятно где живет болельщик Ливерпуль? Ну, нужен кому-то вообще? Нет. У него, он, вот Давиду удавалось, вот теперь он может быть, они его теперь, слушай, я как-то был на одной пастырской конференции, и пастор сказал, если пастор не пережил гонения от своих в церкви, он не будет хорошим пастором. От своих. Он от кого терпит Саул, Давид? Его филистимляне за ним гоняют или кто? 56-й псалом, 8 стих, никто не нашел?
Нет.
Давай, прочитай ответ.
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь.
А что такое два раза повторять? Это суперлатив, это высшая степень превосходности. Сердце мое готово. Он говорит, когда его сердце стало готово? В пустыне, в пещере. Он стоит. И Бог ему присылает, готово, хорошо. И он ему присылает 400 человек, плюс жена и дети идут к нему, родственники все. Все. И теперь у него армия, и теперь у него есть ополчение против. Теперь он не просто так будет бегать от них. Теперь у него есть 400 спецназ, которые стоят на стороне Давида. Последняя битва Саула. Написали сердце? 10. Так как сердце Давида еще не было для них готово, поэтому раньше Бог ему его не прислал. Последняя битва Саула. Заканчивается книга последней битвы Саула и его смерти. Саул в очередной раз нарушает что? Да, слова Бога. Идет к волшебнице. 13 строчка. Хайк, слова Бога нарушает. И идет к волшебнице, чтобы она вызвала ему дух Самуила для совета, так как Бог перестал с Саулом разговаривать. Мы читали с вами, да, что он врагом ему стал. История заканчивается смертью Саула и его троих сыновей, в том числе и Иоаннафана. Во второй книге царств мы видим, как Давид печалится не только о гибели Иоаннафана, но и о гибели Саула. И это показывает нам, какой любовью и уважением обладал будущий царь Израиля. Был избран Богом по своему сердцу. Саул был муж по сердцу людей.
Да.
А Давид был муж по сердцу Бога. То есть Давида бы... Никогда бы не избрали царем бы народ. Он не подходил. Цари такого роста не бывает, скажем так. Да? Царь должен быть видный. Люди хотели Саула, разочаровались. Бог дал им Давида, и это принесло успех. И мы с вами после перерыва тогда поговорим о событиях второй книги царств.
Хорошо. Иван, у меня маленький такой вопрос.
По первой книге.
Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Как
Кто?
Может быть злой дух от Господа?
А от кого? У нас Бог всем управляет. У нас Бог всем управляет. У нас злые духи не отдельно по себе ходят. Вы помните, когда злые духи Иисусу говорят, ты нас туда не ходи, не отпускай, ты нас вон туда отпусти.
Ну, это правильно, это бесы.
А злой дух?
А в Боге это не может же быть.
Почему? А где? Они все внутри Бога находятся.
Но
мы с вами в третьем царстве поговорим. Давай в третье царство на эту тему, там интересно. Там написано, как один дух скажет, а я сделаю с лживым духом в устах пророка.
Ну, я знаю.
Ну, вот то же самое.
Но...
А от кого он пришел? И Иов мы с вами, вы эту интересную тему, вы ее оставьте в голове, мы ее дальше будем развивать. В Иове мы там очень много будем на эту тему говорить, про сатану, про Бога, кто там кому как вредил и так далее. Нет, он не позволяет, он посылает.